Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с иеромонахом Феофаном, духовным чадом старца с архимандрита Зосимы Сокура. Батюшка, а теперь вот хотелось бы сказать, что вот вы еще имели счастье видеть разных людей и в наше время уже после отошествия ко Господу вашего духовника отца Зосимы. Вот вы, например, лично знали доктора Лизу.
Да,
вот,
Елизавету Петровну, да.
Вот Елизавету Петровну, о которой тоже, мы знаем, либеральные представители, у них одно отношение. Но это человек, даже вот не зная лично, ну, ты понимаешь, что это человек был жертвенного служения, жертвенной жизни. И так, и закончивший свою жизнь, когда стремился помогать другим.
В полете.
А какое у вас было личное впечатление о ней? И как вы с ней пересекались?
После освобождения из плена однажды, это апрель месяц 15-го года, я месяц пробыл в плену. Сестра мне позвонила, говорит, слушай, срочно, давай, собирайся, поехали. Тут доктор Лиза приехала. Я, в общем-то, ни сном, ни духом. Кто такая доктор Лиза?
Где? Она приехала,
а что, приехала?
В Донецк?
Да, в Донецке была. Ну вот, надо тебе с ней увидеться. А для чего увидеться? Ну, давай, в общем, собирайся. Ну, и я ж собрался. Сели, поехали. Гостиница «Ромада» у нас в Донецке. Поднялись там на второй этаж. Там ресторан. Ну, и смотрю, там несколько человек. И там были люди с фонда «Наследники Победы» из Москвы. И смотрю, какая-то женщина невысокого роста, под коры пострижена. Так. И меня к ней подводят. Вот Елизавета Петровна, вот отец Феофан. Вот он недавно из плена. Так, отец... Как тебе, Феофан? Так, пойдем, дорогой. Она меня сразу как-то за руку взяла. Пойдем поговорим. И сразу меня в угол этого ресторана, там сели за столик. Она меня за руку взяла, рассказывай, как ты. То есть я потом узнал, что она далеко не ко всем на ты обращалась. Она только к людям, которые, кому она могла верить, которые ей были дороги. А тут просто сразу, понимаете, на ты. Что там было у тебя в плену? Как ты это все пережил? Как ты сейчас себя ощущаешь? Что ты? Ну, у меня как-то на самом деле первые там год-полтора, конечно, у меня аж сердце чуть не останавливалось, когда я это рассказывал, потому что заново переживаешь все это.
Еще.
Ну вот, и я это все там рассказывал ей, и она потом держала меня все за руку, смотрела это, конечно, чуть не со слезами. Она ни слова не перебила меня, слушала. Очень внимательно. Потом достала иконочку Пантелеймона Целителя с ленточкой желтенькой, такой шелковой, от его мощей. Я говорю, смотри, это тебе. Я все время с собой вожу. Вот у меня очень огромная поддержка от Пантелеймона Целителя. И он мне помогает и защищает меня всегда. Это теперь тебе. У тебя теперь пусть будет. Она мне его подарила, вот я дома храню, как память о ней.
Она была верующим, конечно.
Верующим человеком, да. И потом, когда, ну, приедешь в Москву, говорит, вот я хочу с тобой в Москве еще увидеться. Ну, давай, может, где-то там договорюсь, может, где-то там сможешь где-то устроиться в каком-то из храмов. Ну, она как немножко не понимала, что у нас в церкви другие как бы отношения. Потому что я там приехал из Донецка какого-то в Москву, и сразу берите меня в епархию московскую. Не так все просто. Ну, в общем-то, я благодаря ей оказался в Москве. И потом там в Москве увидеться с ней уже не получалось. Там она уже была, президент ее награждал, там, за заслуги перед Отечеством, еще там какие-то, то звоню, ой, отец, прости, говорит, я сейчас в Сирию еду, потом, ой, отец, прости, там, через неделю, я сейчас в ЛНР лечу. Потом были моменты, когда 2-3 раза с ней по телефону, несколько часов буквально разговаривали, 2-3 точно, обо всем. Об этой жизни, какая она есть, о вере, о церкви, о Боге, о людях. Она какие-то свои горести, беды рассказывала. То есть, ну, как старые друзья общались. Один раз только вживую виделись, но потом вот это вот общение было. И где-то вот за неделю две до того, как это все случилось с ней, я, Елизавета Петровна, когда можно будет увидеться? Ой, слушай, я в Сирию лечу. Давай, когда я вернусь, уже увидимся. Там, я не помню, то ли Пятницкая улица, то ли какая там улица. Вот у нее там, в доме фонд ее находится. И потом это все случилось, и все. Вот человек, который, ну, для меня однозначно это человек, угодник Божий. Ей там, конечно, вменяют глупые люди, ну, прямо говорю, глупые люди, что она там... какие-то там привязанности, там, курила, там, еще что-то. Она, ну, как-то не какие-то, понимаете?
Царя Николая обвиняли перед, да, прославлением, вставили ему,
понимаете,
вину, что он
когда человек...
Отцеживать комара,
когда,
знаете,
человек сделает столько добра, то Бог уже не будет смотреть вот эти вот бактерии, выискивать у человека, на самом деле. Бог, он не прокурор, он адвокат, он старается оправдать человека. Человек только сам себя губит. Если он какой-то страсти отдается, ныряет в нее и в ней плавает, и от этого комара превращает в слона, ну, тогда вот такой уже в этом слоне он уже потом, как глист уже находится, вот, когда в этом грехе. И потом уже, ну, как бы, ну, ты уже в этом, ну, тебе там нравится, ну, тогда вот ты выбрал уже, куда тебе идти. Она выбрала путь. Она могла себе спокойно остаться в Америке. Она не бедный человек довольно была.
И муж у нее давали.
И муж, все, они прекрасно жили бы в Америке, да и не думали бы даже ничего об этом, ну, понимаете, мне самое обидное было, когда ее не стало, как в Киеве начали над ней вот это вот...
Глумиться
просто, потому что она-то приехала за своей матерью сначала ухаживать. Мать досмотрела, а потом, сколько еще людей, говорит, страдает. И сердце, все, Господи, а как я их брошу? Она осталась с ними. А потом Павелецкий вокзал, она через четверг приезжала, там за больными ухаживала, за всеми этими бездомными и так далее.
Сколько детей вывезла?
Вообще, понимаете, вот что человек, все, она перед Богом уже. Надо на это смотреть. А вот тот факт, что люди, которые глумились над ее памятью, могли это делать, ну, это говорит о том, что это движение уже от Homo sapiens к пещерному человеку. Это уже такие, знаете, инфернальные уже какие-то адские такие вот...
Изменения
в мозге, да. Это...
В сердце даже.
Да, но печально, что этому уделяют эфирное время. Печально, что этому уделяют внимание, это звучит в эфире.
Ну, вот такое время сейчас, когда очень технически большие возможности для распространения зла, оно, как мы знаем, лучше бывает организовано.
Да.
Вот. Но это ничего ни о чем не говорит. Христос победил мир, поэтому мы должны быть оптимистами. Но просто еще то, что когда вот разбился этот самолет, ведь там было несколько человек, которые... из ансамбля Александрова, уж не говорю о самих, так сказать, музыкантах и солистов, были ребята, которые пели на клиросе. И вот есть в некоторых храмах, да, прям фотографии их. Вот такой вот мученический
я
конец.
Я был знаком с родителями одного из этих ребят, и у него дома я служил панихиду, когда ему 40 дней было, в Подмосковье.
Вот, «Царство небесное», есть один замечательный, один иеромонах написал стихотворение на уровне такой мировой поэзии, вот именно об этом событии, и мы его повторим, напомним, оно потрясающее.
Иеромонах Аверки Белов. Авиакатастрофа. Упал наш Ту. Все новости галдят, томясь вопросом, кто же виноват. В тиши глубин десятками веков накапливались кости моряков, В веках последних падали туда уже не раз воздушные суда. Теперь на дне добавилось смычков, труб, барабанов, скрипок, орденов. В виолончелях рыбы будут жить, коньки морские струны теребить. А струны душ перебирает страх, что мы на дне, что наша смерть на днях. Причина в чем? Удачный план врагов, просчет пилотов, чей-то груз грехов. Не так уж важно. Шедшие ко дну летели по небу для неба на войну. Одну из войн, что кроткий наш народ за чьи-то души бедные ведет. Едва ли всех погибших жизнь бела, но судит Бог последние дела. О, если б мне лететь в предсмертный миг, спасать чужих и утешать своих.
Отец Феофан, вот мы о Стольком уже поговорили с вами, и все равно это еще только первая наша встреча, можно сказать, и первая моя попытка все-таки запечатлеть то, что вам Бог дал в жизни, кого увидеть, что пережить. Рубрика называется «О тех, кого мы благодарно помним». И мне бы хотелось наш вот этот длинный разговор все-таки завершить, опять же, вернувшись к нашей первой начальной теме о старце Зосиме. Ведь его жизнь на самом деле, вот мы же поем, да, вот в тропарях святым, мы чтим труды и болезни твои, поем. А вот когда видишь вживую человека, который круглосуточно жил по этому принципу, он, допустим, не причислен к лику святых, но ты видишь практически, что вот чем ты славишь святых в тропаре, ты это видишь вот в жизни изо дня в день. Человек проливает кровь. Он не был в прямом смысле умучен за Христа, но он сгорал, можно сказать, вот этого служения, отдавался полностью любви людям, служил Богу при таких страшных болезнях, которые выносил по-христиански, переносил как крест, данный Богом. То есть здесь столько примеров, то есть в одном вот этом лице этого удивительного человека, ну, настоящего старца, всероссийского старца. И почему и хочется побольше, чтобы о нем знали и помнили.
Даже название вашей рубрики.
О тех, кого мы благодарны.
О тех, кого мы благодарны помним. Батюшка Зосима нас учил молиться о всех тех, с кем в жизни нам довелось сталкиваться. А о учителях, которые на школе учили, всех учителей. Записывать синодик, говорит, всех запишите, кого вспомните. Если кто с садика помнит своих преподавателей-воспитателей, вспомните, их тоже запишите. Докторов, которые вас лечили, люди, которые вам когда-либо какое добро оказали. Какие-то люди, кто вас к вере привели. Все этих людей записывайте. Синодик у вас должен постоянно пополняться. А я смотрю на каждого из вас по синодику. Синодик пополняется, ну все, духовно живой человек. Синодик мертвый, ну все понятно. Значит, такой и монах или монашка.
Потому что, батюшка, ведь мы же знаем, что Царство Небесное – это Царство Благодарных. И да. Этому учил отец Зосима. Батюшка, может, вы что-то еще можете сейчас вспомнить?
Ну, в нашей беседе я вам рассказывал предыдущие о опыте молитвы за другого человека, за душу усопшего.
А да. Вы, пожалуйста, расскажите об этом.
У нас монастыри, на самом деле, не два, а три. Мужской, женский и богодельня, дом престарелых. И у нас частенько там упрекали, что вот, это мужской и женский монастыри. До Петра Первого так было. Ходьков монастырь тому пример. И другие монастыри, где Кирилл и Мария, родители преподобного, они там, в общем-то, жили до конца своих дней. Это практика, которая была. И вот, у нас тоже и женский монастырь на одной территории с мужским. Как-то у нас и женские труды, и вышивки, там, и облачения все шьются, и мужская работа вся делается. И за стариками тоже есть кому присмотреть.
Отец Зосима говорил, что это как пример по образцу.
Обитель строилась по образцу Московского Кремля, потому что в Кремле был мужской Чудов монастырь, женский Вознесенский и Покровский богодельня. В центре Успенский собор. Вот. У нас тоже Успенский собор в центре, мужской, женский и богодельня.
Потрясающе. Вот вы уточнили, это очень важно.
И в этой обители была матушка одна. Мы в юности еще дружили, еще совсем юными, там 15-16 лет нам было. И когда я уже пришел в обители, в 2001 году уже совсем приехал с вещами, я встретил ее там, ничего себе, ну, надо же, ну, как-то общались так, сначала изредка, потом больше. В 2009 году случилась у нас беседа с ней, после правила шли, обители прогуляться решили, ну и шли, разговаривали. Вот она говорит: отец, а ты знаешь, что я скоро умру? Я говорю: мать, ну как ты что ты такое говоришь, как ты умрешь? Да нет, я серьезно, я скоро умру. Говорю: так, ну тогда запоминай, о чем молиться, когда будешь там. Она: нет, нет, ты подожди. Вот если ты обещаешь молиться обо мне, вот тогда я буду молиться о тебе. Говорю: ну, конечно, обязательно. Это монашеский разговор, понимаете? Я скоро умру, там, а ты там... о чем молиться, да? Вот интересно тоже. Ну, в общем, я ей рассказал, о чем молиться. Кстати, потом все так и произошло. Говорит: если вымолишь меня, то все будет хорошо. Я буду молиться, а тебя это все будет. Приходит время, это был в феврале у нас разговор, в апреле месяце она умирает. Вот у нее эпилепсия была. Собственно, она закрылась в келье переодеться перед тем, как на акафист Успения Божией Матери идти. И случился приступ, и ее просто не успели спасти банально.
Батюшка, простите, вот маленькая ремарка. Вот такой бывал дремучий взгляд на эпилепсию у некоторых людей, что обязательно относили это к беснованию, совершенно не соотнося с медицинскими объективными показаниями, с тем, что это такая же болезнь, как болезнь сердца и любого другого.
Это очень поверхностное суждение.
Вот, поэтому важно, ваш пример даже в этом смысле он важен.
Да. Она, в общем, умерла. Я как раз поехал, мне в больнице делали блокаду, у меня артрит жесточайший был. И что самое обидное было, вечером перед тем мы созванивались, она говорит: отец, давай, а я как раз в больнице, у нас лежал в богадельне, давай я на чай сейчас приду, ну чайку вместе попьем, там печеньки есть, она говорит, я там какие-то вкусняшки принесу. Ну и пообщаться, потому что, ну тоже, я Пасху всю проболел, боли были сумасшедшие, места вообще себе не находил. Я говорю: Машка, давай завтра уже. Да нет, давай я сейчас приду. Да нет, давай завтра. Да, в общем, я... Нет, 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 все, давай, я завтра в больнице приезжаю, там, приходи вечером. А завтра вот так случилось.
Вот так мы откладываем.
Откладываем, а потом вот так вот происходит, и все. И потом на всю жизнь потом себе вот укоряешь, что ты упустил такой момент общения с человеком.
Не отозвался.
И похоронили ее. А места себе не находил, потому что, ну, у меня друзей мало как-то вот по жизни, настоящих друзей. Она была совершенно бескорыстным человеком. Человек 19 века, понимаете. Она очень Достоевского любила. Она специально каллиграфии выучилась для себя. Училась красиво писать. Она даже с матушкой, ну, они переписывались в стиле 19 века. Письма писали друг другу. То есть вот для них это таким развлечением было монашеским.
И потом вы по духу, вот этот союз монашеский, это только понять, наверное, могут те, кто...
Да. И когда она умерла, 28 лет ей было, вся обитель собралась, до последнего трудника все собрались.
28 лет? Что?
Ей было 28 лет. Всего 28 лет.
И человек так созрел, как
да.
Вот. Потрясающе.
Вот. И какие-то первые дни, конечно, но я себе места не находил. Просто я там на могилку приходил, там свечи горели. В общем, картина такая была, это начало мая уже было там. Небольшое кладбище возле монастыря. Крест деревянный, это все, могилка усыпана цветами, свечи горят. И за кладбищем сразу же, в трех метрах даже от могилки, забор и сад. И в саду этом соловьи поют. И сад этот цветет, яблони цветут.
Райский уголок.
Просто да, луна светит ярко, свечи горят, и присутствие чего-то высшего уже прям ощущалось. Вот, ну то есть эти дни просто были первые. Не молился, ничего, просто я еще в себя приходил, потому что, ну, это друга потерял. Это серьезно, тяжело. Где-то день на 8-9 я начинаю осознавать, стоп, так это что, это мытарство сейчас душа будет проходить с 9 дня по 40-й. И чтобы кто-то там, какая-то нечисть прикоснется там хотя бы лапой там к ней, не будет этого. Я на себя взял дерзость молиться об этой душе. И именно дерзость, именно начал требовать.
Дерзновение.
Просить. Это уже, да, на современное. А так дерзновение, да, по-церковному нашему говоря. И начал крепко молиться о ней. Я этим просто хочу поделиться молитвенным опытом. И о том, что очень важно с этим дерзновением молиться о душах умерших или даже о живых. Вот именно о ком-то, когда молитесь, научиться этому дерзновению. А потом, когда надо будет молиться о себе, имея уже опыт такой молитвы, то и так уже легче научимся молиться. И я начал читать. В общем-то, один был в келье, читал канон «Единоумершим». Одну кафизму псалтыри по каждой славе, молитву за упокоенную. И потом своими словами просил Господа, Святую Троицу, потом отдельно каждого из лиц Святой Троицы, потом Божию Матерь просил, Иоанна Предтечу, и так вот всех-всех-всех святых, кого помню, Господа просил, чтобы он помиловал эту душу, спас ее, как знает. Матерь Божию просил ходатайствовать об этой душе, а уже остальным святым просил, чтобы они об этой душе сейчас воздохнули ко Святой Троице, обращаясь к Троице Святой, Господи, помилуй эту душу. И в конце уже всем святым обращался. Но эта молитва долго занимала, но я времени не замечал совершенно. Потому что, понимаете, дух, душа и тело воедино собираются в такие моменты. Потому что ты уже о себе не думаешь, ты уже не на земле находишься. Ты всецело, как она там, как эта душа, как этот человек там. И примерно день на 20-й вечером я тоже так молился, но и обратился уже к ней. Иннокене Николая звали, матушка Николая, слышишь ли ты меня? Хотя бы отзовись как-нибудь. Мне никаких чудес не надо было, там, ни во сне присниться, ничего. Но как думаю, как-то вот Господь управит. На следующий день прихожу служить литию на кладбище в 12:30 после обеда. Подходит ее мама, говорит, слушай, отец, а тут сегодня матушке одной Николая приснилась в светлых одеждах таких, радостная. Благодарила всех за молитвы и сказала, что слышит всех, особенно тебя.
Такое вот утешение.
Представляете, да, вот ответ какой был оттуда. То есть никто этого не знал, не слышал, никому я об этом не говорил. Да зачем об этом говорить?
Это глубоко внутреннее.
И сокровение. Вот такой вот ответ был. Но это было в те дни, когда вот молился, эти 40 дней. А там получилось на самом деле больше 40 дней, потому что я с 9 дня начал молиться, потом у меня больше получилось. Было ощущение, что надо мной, как, знаете, вот окошко открылось, и оттуда свет Святой Троицы. Звучит. Он даже не лучится, не светится, а звучит. Ликование, торжество такое. Вот, знаете, по сравнению с этим, все земное, как мы там пытаемся как-то радость выражать, это такой траур по сравнению с этим ликованием, которое там вообще не с чем сравнивать. Это даже неуместно там пытаться как-то воспроизвести. Здесь, на земле, это невозможно. А там радость торжества, радость чистоты, радость смирения, веры, познания Бога, благодати. В общем, это что-то вообще неописуемое. И я помню по себе, что вот какая-то мысль, даже там приходит какая-то мысль нехорошая в голову. Ты на нее как на таракана смотришь, ну, на эту мысль. Ну, мысль прошла, ну, как бы и все. Ты отвернулся, пошел дальше, она себе там лежит дальше, эта мысль. Ты даже не можешь, сил нет ее принять, желания нет ее принять. То есть совершенно, ну, ты не можешь голос даже повысить. Потому что, когда приходит благодать, ты боишься этого потерять.
И вот, батюшка, вы на проповеди сказали очень важную вещь вот в связи, я думаю, вот с этим опытом своим. Меня это задело тогда. Вы сказали, что за жизнь любого человека верующего бывает хотя бы несколько раз, когда он по-настоящему помолился, по-настоящему.
Да.
Вот вы сейчас привели пример, когда касалось вот по любви к ближнему, у вас вот такая пламенная была молитва. Но она бывает действительно у каждого человека. И это очень важно, вы как бы зафиксировали.
Мы призваны, чтобы она у нас была, понимаете?
Причем независимо от звания.
К сожалению, у нас даже люди, стоящие в храме, далеко не все осознанно стоят в храме и присутствуют в храме. У владыки Антония Сурожского описывается случай, когда одна прихожанка после литургии за обедом уже была, и владыка говорит, ну что, там Мария, допустим, как ты сегодня была в церкви или в храме? Была сегодня в церкви? Она говорит, ну вы же меня видели, владыка. Нет, ты сегодня в церкви была? Она, ой, да, владыка, я поняла. Говорит, ну, сначала была в храме, а потом, говорит, уже в церкви. То есть не в стенах, а когда ты, ну, всей душой, вот там, миром Господу помолимся, у тебя в сердце отозвалось, Господи, помилуй, в Вышнем мире спасение душ наших, Господу помолимся, у тебя в сердце ответ, Господи, помилуй. И ты внимаешь этому, и тебе ничего постороннего в мысли не входит. Когда как едиными усты, единым сердцем, единой мыслью все вместе молимся.
Но мы знаем, как это бывает тяжело, и мы все по собственному опыту знаем, что можно присутствовать.
Христос и не говорил, что будет легко.
Да-да, Царство Небесное нудится.
Да.
Поэтому, батюшка, вот в завершение нашей такой очень интересной беседы, скажите свое слово как благословение нашим радиослушателям.
Дай Бог научиться молитве и быть неравнодушными друг к другу. Потому что равнодушие – это то, что лишает нас звания христианина. Может быть, как апостол Петр, ревностными, горячими, но не быть холодными, теплохладными. Вот. Не быть холодными к нашим ближним, к нашим дальним. И помнить, что спасение каждого из нас зависит от нас, от нашего отношения к нашим всем ближним. И молитве, горячей молитве, нам необходимо научиться в жизни. Я скажу, что у меня всего там несколько раз в жизни такая молитва была. Вот. Но я знаю, что этот опыт просто настолько важен, что теперь ты знаешь, как можно, как может быть, изо всех сил. Крепкая, мужественная молитва, обращенная к Богу. И даже, кстати, я думаю, уверен, даже Господь не обижается, когда мы дерзновенно молимся, просим Господа о ближних. Во-первых, дерзновение с верой, они показывают пламенную веру. А вера – это то, чего Бог от нас ждет более всего, потому что именно за веру Господь спасает. А вера – это, собственно, та золотая нить, которая пронизывает всю жизнь христианина, должна пронизывать. И Господь потом эту канву все будет проверять на экзамене уже, на последнем. Есть там эта золотая нить? Если есть, все, иди ко мне. Дай Бог всем нам спастись.
Батюшка, спасибо. И еще хотелось бы спросить. Вы сейчас служите где? И, может быть, там, где вы служите храм, вы нуждаетесь в какой-то помощи, ваш храм? Или?
Я служу в Крыму. Сейчас мы начинаем возрождать тут заброшенный скит в районе Грузуфа на Южном берегу. Помощь нужна. Там у нас такой масштаб работ, что, не знаю, если Господь какие-то благодетели пошлет, то будем очень рады, конечно. Потому что масштабы уж слишком крупные, очень много. Там, во-первых, нужно археологическое сразу исследование делать, георадаром просвечивать землю, чтобы мы знали, что у нас в земле. Только потом уже что-то планировать хотя бы даже. Но сейчас у нас ни с георадаром, ни с геодезией, ни с кем пока ничего у нас нематериально, пока вообще ничего.
А что это за место? Что-то было раньше на этом месте?
Да, там был скит, женский скит Кизылташского монастыря. Ну, этот поселок Краснокаменка по-татарски называется Кизылташ, Красный Камень.
Отец Феофан, оставьте, пожалуйста, свои координаты, и надо их повторить несколько раз, чтобы наши радиослушатели могли, может быть, записать или телефон,
хорошо,
или способ, каким можно помочь.
Да, хорошо, я оставлю.
Спасибо вам большое. Надеюсь, что это наша только первая встреча. Бог вам помощь в ваших трудах. И спасибо вам за очень важные такие вещи в духовной жизни, опытные, которые вы смогли передать. Всего вам доброго.
Как батюшка Зосима говорил, служу Отечеству. Кстати, его жизненный девиз был. Во всем служить Отечеству.
Отечество земное – это преддверие небесного.
Аминь.
Отечества.
Да.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали третью часть интервью с иеромонахом Феофаном, духовным чадом старца схиархимандрита Зосимы Сокура. Отец Феофан возрождает от монастыря святых Косьмы и Дамиана в Крыму заброшенный скит, где нет ничего, даже электричества, кроме палаточного храма в честь Казанской Божьей Матери. Желающие могут помочь батюшке. Запишите номер сбербанковской карты. 42-76-4000-95-57-64-69. Кто не успел записать, повторяем еще раз номер сбербанковской карты отца Феофана. 45-56-4-69. Проси я.
жив, святый князь и предков наших, вера вечна, вера славна, наша вера.
Православно.